Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Знаменитые дни гнева в арабских странах так или иначе стали примером для многих государств, находящихся далеко от региона основных, я бы сказал, волнений в современном мире. На Украине сегодня тоже говорят о дне гнева, предлагают провести его 14 мая. И вот сегодня в нашей киевской студии организатор этого события, координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк. Здравствуйте, Александр. И мы поговорим с ним, насколько, в принципе, реально сейчас проведение вот такого массового протеста в украинской столице, и как в организации этого протеста участвуют политические партии, общественные организации, кто должен быть организатором такого протеста, как вообще все это происходит. И вообще, сама идея Дня гнева, насколько, в принципе, можно копировать то, что происходило, Александр, в странах Магриба с ситуацией украинской, когда мне кажется, что украинцы еще не находятся в столь бедном социальном положении, что... Здесь все-таки действуют демократические общественные институты, да, так или иначе, это трудно сравнить с Египтом или даже Тунисом на сегодняшний день. Поэтому стоит ли так гневаться? Вот это вот первый вопрос, почему?
Я все-таки хотел бы сначала ответить на первую часть вопроса, да, ну, потому что мы не копируем. Название «День гнева» использовалось нами для тех протестных акций, которые сегодня известны уже как «Налоговый Майдан» или «Предпринимательский Майдан». Собственно говоря, это название было там, за несколько месяцев до тех событий, которые произошли в Северной Африке. То, что касается уровня гнева, вы знаете, мы, я имею в виду гражданское общество и граждан в целом в Украине, сегодня стоим перед необходимостью прыгать в воду с обрыва для того, чтобы спастись. И нам все равно придется прыгать, потому что тот курс, который избрало наше правительство, наш президент и то, что называется Верховным Советом, это катастрофический курс, который просто с каждым днем делает жизнь граждан все хуже, позиции нашего государства в мире все слабее, поэтому прыгать придется. И поэтому чем раньше мы прыгнем, тем лучше. И именно поэтому мы попытаемся собрать как можно больше людей, которые уже сегодня осознали вот это, для того, чтобы обратиться к той части, которая понимает, что все плохо, но пытаются, знаете, оттянуть вот этот вот момент прыжка, потому что на сегодняшний день... У нас нету оппонентов в части того, что эту власть нужно гнать и нужно менять правила игры. Есть люди, которые говорят, что еще не время, что якобы нужно подождать до осени там, и так далее. То есть мы считаем, что ждать до осени нету ни малейшего смысла, потому что 14 мая мы начинаем бессрочную акцию, ее, естественно, легче проводить весной, исходя из того, что не минус 20 на улице.
Ну, осенью тоже не минус 26, все-таки, да.
Ну вот, вы знаете, в ноябре доходило иногда до минус 20, это было холодно. Ну, зачем эти сложности, по большому счету, если можно сделать это в более теплое время года?
Ну, можно сказать, зачем эти сложности, потому что действительно возникает тут очень важный вопрос о дозревании социальных настроений, да, какое количество людей готово участвовать сегодня в массовых протестных акциях на Украине. Это вопрос, который вы должны были себе задать перед тем, как готовить акцию, да, насколько вы вообще представляете себе этот потенциал, насколько на него есть запрос, если угодно.
Понимаете, Виталий, дело в том, что на сегодняшний день порядка 60% граждан готовы участвовать в подобных акциях, целью которого является отставка президента и роспуск парламента. Другое дело, что у нас, к сожалению, в Украине на сегодняшний день нету каких-нибудь общенациональных лидеров, которые могли бы возглавить все это протестное движение. И поэтому приходится самоорганизовываться гражданам. Это сложно, потому что, естественно, нужно налаживать коммуникацию друг с другом, нужно доверять, нужно выстраивать протест настолько горизонтально, чтобы не было ни у кого никаких подозрений в отношении того, что на самом деле хотят добиться организаторы. Это самое сложное. И поверьте, если бы на сегодняшний день был хотя бы один достаточно раскрученный общенациональный политик, который не был бы дискредитирован, ну, в силу либо каких-то объективных вещей, либо в силу там, дискредитационной информационной кампании, то для него бы не было бы проблемой вывести сейчас там, миллионы людей на улицу.
То есть вы считаете, что Юлия Тимошенко дискредитированный политик?
Нет, я
давайте перейдем на личности.
Не считаю, что она дискредитирована, но я считаю, что, к сожалению, на сегодняшний день, скажем, есть ряд моментов, которые, очевидно, не позволят, ну, по крайней мере, на этом этапе выступить, по крайней мере, инициатором подобных акций именно Юлии Тимошенко. Причем это не только связано с некой историей и какими-то прошлыми вещами, но и с тем, что как только она пытается взять на себя координационную какую-то роль в парламентской, ну, или же вообще партийной оппозиции, моментально все остальные объединяются против нее и начинают размывать основной месседж консолидационный и говорить о том, что она опять пытается всех возглавить и так далее. Хотя, честно говоря, если говорить о едином оппозиционном фронте, то, ну, совершенно очевидно, что все равно, ну, как бы даже среди всех равных кто-то есть равнее других. Все-таки она наиболее рейтинговая оппозиционная политика, она с огромным отрывом в два раза превышает своего там ближайшего конкурента оппозиционного, и очевидно, что она, наверное, и должна была бы быть оппозиционным лидером, вокруг нее должны были бы объединяться другие оппозиционные лидеры, обозначив свои там вторые, третьи роли. Но это наш менталитет, с одной стороны, а с другой стороны, технологии, которые используются там не первую сотню лет в Украине, поэтому ни Гриценко, ни Яценюк, ни остальные оппозиционные политики не готовы идти номером два, даже номером два.
Ну, вот, кстати, это вот такой важный вопрос, правда, который заключается в том, что в украинских политических условиях всегда говорили, что без лидера не может быть какого-либо решения проблемы, да, что для того, чтобы массы действительно были готовы на какую-то серьезную борьбу, необходим лидер. Иногда этого лидера даже изобретали в украинской политической истории. Вот Виктор Ющенко – это яркий пример такого изобретения, потому что никакими реальными лидерскими качествами этот политик не обладал, и это было ясно даже в дни Майдана. Потому что вот роль там такой вот движущей силы пришлось на себя брать Юлии Тимошенко. Виктор Ющенко крайне неохотно участвовал именно в том, что называется, так сказать, массовыми такими какими-то акциями. Он стремился к каким-то, скорее, кулуарным договоренностям. Но все это мы прекрасно сами знаем, да, мы были свидетелями всего этого. Но вот теперь оказывается, что такого лидера, вот как вы говорите, нет. Значит, нужно, в принципе, менять модель. Эта модель должна быть как бы более цивилизованной. Потому что вот мне всегда казалось, кстати говоря, события в арабском мире это подтвердили, что сначала появляется профсоюз «Солидарность», а потом появляется Лех Валенца, вот в этой очередности. А в украинских условиях всегда хотели, чтобы был Лех Валенца, и он организовал профсоюз «Солидарность». Я постоянно встречаюсь с претензиями к журналистам украинским, и к себе в том числе, что вот вы вот очень много говорите и очень мало делаете. Хотя мне казалось всегда, что роль средств массовой информации стоит в том, что они дают оценку ситуации, а люди уже начинают организовываться в состоянии этой оценки. Журналист не является политическим лидером, который должен, рассказывая о том, что людей там ждет катастрофическая ситуация, после этого брать там в руки флаг и возглавлять колонну протестующих, да, то есть, и вот я все время жду этой реакции от общества, когда общество поймет, что ни бог, ни царь, ни герой, выражаясь словами известной, так сказать, пролетарской песни, все-таки ее не в советское время придумали, ее придумали во времена Великой Французской революции, да?
Вы знаете, так очень интересно, потому что именно эту фразу я использую в отношении ни бог, ни царь, ни герой, использую на наших встречах в регионах, потому что по большому счету, для того, чтобы Украина состоялась как демократия, ей необходимо, чтобы, ну, основным носителем государственной власти в стране был народ. У нас до сих пор этого не было, потому что в 2004 году мы впервые отстояли свое право на свой выбор, да, во время избирательной кампании, право на то, чтобы мы избирали большинством того, кого мы хотим. Но на самом деле настоящая демократия – это не только право избрать, но и право отозвать. Вот сейчас у нас есть возможность отстоять это право. И тогда мы состоимся как демократия, потому что в таком случае нам не нужно будет 5 лет ждать, так как это произошло с Виктором Андреевичем Ющенко, и смотреть, как он не выполняет свои обязательства, идет на договоренности с вчерашними оппонентами, которые, в принципе, там, судебными решениями были признаны виновными в массовых фальсификациях, фактически в попытке незаконно захватить власть в стране. Ну, очевидно, его уже нужно было отзывать там, через год, в 2006 году, когда он осветил переход Мороза, который полностью перевернул с ног на голову всю систему политическую в стране, потому что очевидно, что его избиратели не давали ему мандат на то, чтобы он создавал коалицию с партией регионов. И это было доказано в 2007 году, когда он не прошел в парламент, за него не проголосовали. Вот уже в 2006 году нужно было, очевидно, выходить на эти протесты, и нужно было отзывать президента и Верховный Совет. Тогда динамика селекции политиков была бы совсем другой. И сегодня у нас, очевидно, не было бы все тех же лиц, которые мы видим последние 10 лет. Потому что за 5 лет они успевают так перетасовать колоду, что мы забываем, что это, в принципе, те же люди.
Только вид сбоку.
Да, только вид сбоку.
Ну хорошо, вот налоговый Майдан, по-вашему, он помог хоть каким-то образом обновить, если не политическую элиту, то общественную? Появились ли какие-то вот реально в большом количестве новые люди, готовы участвовать в таких вот и в протестных акциях, и в политической борьбе, и в общественных движениях, если это вот так реально оценить?
Безусловно. У нас на сегодняшний день, если брать активистов и даже областных координаторов, большинство из них это аматоры, это люди, которые не занимались раньше не только политической, но и общественной деятельностью. То есть это люди, которые, в принципе, осознали, что кроме как гражданину, которому они себя чувствуют, некому больше менять ситуацию в стране. И это замечательно. Они иногда, может быть, недостаточно опытные, но они честные, ну, четко понимают, чего они хотят. То есть это в массе своей, может быть, где-то разочаровавшиеся избиратели, которые осознали, что им не подходит формат Юрьева дня, когда на выборах они могут менять плохих господ на хороших. Да? То есть они хотят быть хозяевами в своей стране, и они хотят формат
отношений... Более активного участия, если угодно, общества в жизни.
Безусловно.
Но помните фразы ко времени моего Майдана о том, что средний класс с рынка не может изменить общество? Помните, говорили так?
Нет, честно говоря, не припоминаю эту фразу.
Были такие политические заявления у многих, даже представителей оппозиции. Вот, я это хорошо помню.
Дело в том, что я бы не говорил, опять же, о лидерах, о настоящих лидерах, тех, которые там где-то в своих районных центрах там, или областных собирали людей и везли их сюда, в Киев, как о представителях некого класса или некой социальной группы. То есть это все-таки в абсолютной массе своей люди, которые были глубоко возмущены тем, что происходило в стране. И это касалось не только налоговой политики, это касалось политики в целом, не только даже социально-экономической, но и многие, кстати, до сих пор вот говорят о том, что для них толчком послужила фальсификация грубая местных выборов, которые прошли в октябре, когда даже на Западной Украине были избраны депутаты от партии регионов, которая никогда не имела там даже и 3% поддержки. То есть люди были возмущены и на Западе, и на Востоке, потому что уже к октябрю месяцу понятно, что поддержка существенно упала, и люди не увидели просто результата того, что они пошли на выборы и проголосовали. Это их возмутило. Они поняли, что кроме как через протест, они не могут изменить ситуацию в стране. То есть они, условно говоря, взяли на работу шофера, который, как выяснилось, пьет, ворует бензин и вообще собирается переписать на себя автомобиль, а теперь им сказали, что они этого шофера уволить не могут. И не только там через 5 лет, а в принципе не смогут его уволить никогда, потому что их желание будет всегда фальсифицироваться.
Но, с другой стороны, Александр, я хотел бы понять, какова природа этих общественных протестов по той простой причине, что понятно, что на западе страны партию региона Виктора Януковича не любят, потому что не считают своими кандидатами в политике. Да, там за действующего президента мало кто голосовал, и от него ничего особенного не ждали, это понятно. Но вот на Востоке, вот действительно ли, люди на Востоке ведь ждали от Виктора Януковича того же, чего люди на Западе и в центре страны в свое время ждали от президента Виктора Ющенко. То есть вот улучшение жизни уже сегодня, цитируя известный лозунг партии регионов. По большому счету, таким же был и лозунг Ющенко. Никакого этого улучшения жизни, естественно, они не увидели. Сейчас они возмущены. Они могут даже добиться свержения власти, условно говоря. Даже не обязательно свержения насильственным путем. Может, в 2012 году просто партия регионов проиграть парламентские выборы так, что никакая фальсификация не поможет ей укрепиться в Верховной Раде. И начнется новый период нестабильности. Но это означает автоматически, что в стране невозможны никакие реальные серьезные экономические реформы. Потому что любые реформы в украинских условиях – это ухудшение социальных стандартов. И тогда вот кто их проведет? Когда появится тот, кто будет готов провести реформы и пользоваться поддержкой общества?
Понимаете, дело в том, что те люди, которые выходят на протесты, первое, безусловно, в массе своей это люди, которые либо голосовали за Януковича, либо, по крайней мере, ну, живут на территории, где за него голосовали, их отношение к нему несколько отличается от Западной Украины. И их мотивация выше ввиду того, что Западная Украина ожидала, что партия регионов придет и, ну, собственно говоря, сразу организует 37-й год, да, то есть будут расстреливать, а, ну, как бы сажают, но не расстреливают, поэтому это как бы лучше, чем то, что они ожидали. А Восток действительно рассчитывал на то, что придут крепкие хозяйственники, а то, что они видят сегодня, проблема даже не в ухудшении там, уровня жизни, а проблема в том, что нету никакого плана, все об этом говорят, что нету никаких реальных реформ, с которыми, ну, можно было бы связывать ухудшение своей жизни. Ты понимаешь, что ну, нам нужно затянуть пояса там, на год, на два, на три, но мы понимаем, что мы вот движемся в таком-то направлении, и результатом будет то, что впоследствии нам будет лучше и легче развиваться. Этого никто не видит, и это возмущает действительно людей. Не поднятие там, цен на коммунальные платежи, не там, подорожание всего и вся, а именно то, что ухудшение жизни никоим образом не связано ни с какими системными реформами. На самом деле общество достаточно рациональное, даже вот сейчас, и если бы сейчас появилась некая политическая сила, у которой был бы реальный план системных преобразований в стране, даже связанный с тем, что не улучшатся социальные стандарты, то общество готово поддержать такую политическую силу, это действительно так. Ну, за исключением, может быть, какой-то люмбинизированной части, которая все равно не участвует в протестах, потому что, ну, они пьют водку там, и ждут своих продуктовых пайков, которые они получат там, перед выборами. Поэтому они, кстати, тоже поддерживают идею свержения режима, потому что это связано с очередной раздачей потом пайков там.
Ну, это вот если бы оно оставляет вопросы. Если бы появилось, а ведь оно же нет, не появляется, нет такой политической силы, я имею в виду в новой, но есть уже существующие политические силы с тем или иным уровнем своей поддержки. Та же «Батьковщина», партия Юлии Тимошенко, тот же фронт ЗМИН Арсения Яценюка, вот сейчас объединенная партия, которую вроде бы создают
Катеринчук
и Гриценко, да, но это все политики, которые активно участвовали в процессах, происходящих в стране, причем на разных должностях, в период 2004-2009 годов, когда оранжевая коалиция была во власти и не продемонстрировала себя особо профессиональным организмом, да, и, конечно, у многих людей нет к ним доверия. Кстати говоря, на Востоке все равно доверие к ним на Востоке не возникает от того, что уменьшается доверие к партии регионов.
С этим тоже не соглашусь, потому что говорить, что не увеличивается доверие, нельзя. То есть оно увеличивается, но несущественно, скажем так, потому что есть люди, которые достаточно рациональны для того, чтобы из двух бед выбрать меньшую беду, и они как бы...
Это понимают... вот всегда, это вечно украинское.
Нет, это
меньшее зло,
но,
да?
Но вот наша позиция и то, что мы отстаиваем, да, то есть она сводится к чему? К тому, что мы должны иметь право избирать власть, мы должны иметь право отзывать власть, и мы должны навязать обществу не шоу-бизнес, который у нас существовал 20 лет, да, когда какие-то красивые лозунги, когда политтехнологи придумывают программы, платформы для политических партий, а мы должны выступить таким же комитетом защиты прав политических потребителей. Да? То есть, если мы говорим о том, что политическая партия – это особое объединение граждан, у которых есть план, то вот мы и берем на себя ответственность и функцию быть тем верификатором, который скажет, покажите, пожалуйста, ваш план, с которым вы собираетесь идти на выборы, и желательно, чтобы он был детализирован до законопроектов, чтобы мы понимали, если у вас будет большинство, то вы в таком-то порядке будете принимать вот эти законы, и желательно, чтобы это произошло пакетно, сразу после того, как вы там зайдете в парламент и получите достаточное количество мест. Если этого не будет, то дальше, вместо того, чтобы финансировать экспертные институции, которые будут выписывать эти программы, вместо того, чтобы тратить деньги на экономистов, на экспертов по привлечению прямых иностранных инвестиций и так далее, и по реформированию ЖКХ, деньги будут тратить на медийщиков, деньги будут тратить на политтехнологов, деньги будут тратить на джинсу в СМИ и так далее. То есть они на самом деле не пытаются создать продукт, они ограничиваются исключительно оберткой, и это большая проблема, это основная проблема. Но, опять же, пока у нас не будет механизма отзыва власти, то есть расторжения этого общественного договора, все равно мы будем заложниками либо откровенного мошенничества со стороны политических сил, либо злоупотребления, потому что они получают индульгенцию на 5 лет, и, в принципе, даже если у них был план, они его могут не выполнять.
Правильно я понимаю, что главное все-таки не наличие политической силы, а наличие общественного контроля?
Безусловно.
А как ты контролируешь?
Потому что
то,
спрос,
чего нет,
потому что спрос рождает предложение в этой ситуации, и проблема сегодня заключается в том, что за 20 лет мы только сейчас выросли в политическом смысле как нация до уровня того, что мы понимаем, что для того, чтобы получить лицензию на участие в выборах, для того, чтобы стать политической силой, нужно соответствовать неким требованиям. И эти требования предполагают, что у вас должно быть структурное, системное видение развития страны, которое должно быть выписано и которое должно пройти экспертную оценку, для того, чтобы было понятно, что
Не знаете, там, господи, известная вот эта вот история Януковича про 5 лет каникул для малого и среднего бизнеса.
Да, это
должен был быть законопроект конкретный, чтобы он сейчас не говорил, что «а вот это и есть 5 лет каникул». А чтобы было понятно, вот этот законопроект должен был быть принят. Вы этого не сделали, вы разорвали со своей стороны общественный договор, и поэтому должны уйти.
Ну, ведь очень часто бывает, что политики не могут до конца выполнить своих предвыборных обещаний, потому что экономическая ситуация в стране не позволяет, а их лозунги были перед этим откровенно популистскими. Это что, только украинское открытие такое?
Нет, но мы же говорим о идеале, к которому мы должны стремиться. Это, во-первых. Во-вторых, очень важно, ну, в принципе, для любого политика не только правовая легитимность, но и общественное признание. То есть, если общество готово идти на компромисс и мириться с тем, что там президент или же Верховный Совет, или же, как в нашем случае, и первый, и второй не выполняют свои обещания, то ну, общество будет терпеть. Главное, чтобы, когда общество не хочет этого терпеть, ни президент, ни Верховный Совет не цеплялись за свое кресло, а были готовы пойти и подтвердить свой мандат. Особенно в случае Украины это актуально, потому что у нас президент и Верховный Совет потеряли не только общественное признание, но и юридическую легитимность в силу того, что после отмены Конституции 2004 года фактически ими были узурпированы полномочия, гораздо более обширные, чем те, на которых, в принципе, которые были им делегированы во время выборов. Это важно. И тут хочется в преддверии 14 мая пожелать Виктору Януковичу брать пример с Саакашвили, ну, не в части разгона демонстрации, а все-таки в части того, что нужно идти и подтверждать свой мандат. То есть, если он считает, что действительно его рейтинг на сегодняшний день самый высокий, в чем я лично очень сильно сомневаюсь, то пусть идет на выборы. Это первое. Второе, то, что касается просто не справились, отозвали, это политическая ответственность. Но, в принципе, сегодня нужно понимать, что у нас должна быть не только политическая ответственность, но и уголовная, потому что у нас системно нарушаются конституция народными депутатами, которые продолжают цинично голосовать карточками своих коллег, хотя это преступление. И ну, вряд ли эти люди могут запретить потом обществу ковыряться в носу, да, потому что они преступники, которые публично нарушают основной закон и нарушают основную процедуру, ради которых они... Ну, ради которой они были избраны. Они нарушают законодательный процесс.
Поблагодарю координатора движения «Общее дело» Александра Данилюка и напомню, что мы продолжим беседу с ним сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Программу «Время гостей» сегодня ведет Виталий Пуртыков, так что оставайтесь с нами. Буквально через пару минут мы вернемся.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня простились с народным артистом РСФСР Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида состоялась в театре имени Маяковского. После отпевания в храме Александр Лазарев-старший был похоронен на Троекуровском кладбище. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы управы муниципального района Бескудникова Михаила Быкова. Чиновник был задержан в своем рабочем кабинете при получении взятки в 1 100 000 рублей, сообщает столичное следственное управление. Объявлены федеральный розыск бывший зампрокурора Московской области Александр Игнатенко и бывший прокурор города Клин Эдуард Каплун. Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Игнатенко и Каплуна, а также против бывшего начальника одного из управлений подмосковной прокуратуры Дмитрия Урумова и экс-прокурора Ногинска Владимира Глебова. В Петербурге суд вынес приговор 10 участникам националистической группировки «Линкольн-88», которые были признаны виновными в убийствах на почве национальной розни. Лидер группировки Андрей Ленок получил 9 лет колонии, остальные националисты от 3,5 до 7 лет заключения. В Белоруссии 5 оппозиционеров приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет. Суд Октябрьского района Минска признал Дмитрия Дрозда, Олеся Киркевича, Павла Виноградова, Андрея Протасюню и Владимира Хомиченко виновными в участии в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Официальный Триполи осудил решение Международной контактной группы по Ливии о создании фонда поддержки ливийских повстанцев. Представитель правительства Муса Ибрагим призвал мировое сообщество прислушаться к мнению ливийцев и объявил призывы к отставке Муаммара Каддафи аморальными.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – координатор движения «Общее дело» Спильна справа Александр Данилюк. И мы говорим с ним о предстоящем 14 мая в украинской столице «Дне гнева», акции такого протеста общественных организаций, оппозиции. Вот как это будет происходить, во-первых, кстати? Мы так в первой части программы поговорили о смысле «Дня гнева», но не говорили о технологии. Что это вообще должно быть?
Мы планируем организовать большой митинг под Верховным Советом. Там будут представители всех регионов. На этом собрании, на этом ВИЧе будет принято решение касательно ультиматума власти президенту Верховному Совету, и после этого начнется бессрочная акция, то есть будут установлены палатки в Мариинском парке, и начнется мобилизация дополнительных участников из Киева и из регионов. Аналогичные акции мобилизационного характера в этот же день синхронно пройдут в областных центрах и, возможно, в других городах Украины. На них будут озвучены основные требования, которыми является прекращение тех псевдореформ, которые осуществляет нынешняя власть, и немедленное проведение выборов президента и Верховного Совета, соответственно, к Конституции 1996 года. После проведения акций в регионах мы рассчитываем на то, что люди начнут пробиваться в Киев, потому что уже сегодня мы знаем, что сокращается подвижный состав поездов, цепляют вагоны, то есть штучно создают помехи для того, чтобы люди попали в Киев. Но мы прекрасно понимаем, что, как и в 2004 году, впрочем, как и всегда, все зависит от Киева. То есть, если Киев выйдет, то люди могут и пешком дойти из регионов. Если Киев не выйдет, то нам придется дальше следить и наблюдать за тем, как наше государство теряет свои перспективы и свои конкурентные преимущества.
Очень много вопросов на Фейсбуке, кстати говоря, по этому поводу. Вот Карина спрашивает, почему так плохо распространяется информация относительно акций?
Почему плохо?
Это ее мнение. Она, я не знаю, почему это. Вы ей ответите, а не мне.
Очень сложно сказать, потому что мы не знаем, откуда Карина, и, собственно говоря,
откуда Карина, если вас интересно, откуда именно Карина с точки зрения, где она, и она в Киеве живет. Карина,
да. Это странно, потому что, на самом деле киевляне практически все в курсе.
Она говорит, что она в курсе. Она не утверждает, что она не в курсе. Она утверждает, что не в курсе очень многие люди в регионах. И очень многие люди вне социальных сетей не в курсе. Вот что она
имеет. Это правда, потому что на сегодняшний день основная часть мобилизационной кампании проводится через интернет, но после 9 мая, после того, как закончатся майские праздники, люди вернутся уже в нормальный цикл, мы выйдем и на другие формы мобилизации.
А вы успеете? Праздники заканчиваются 10 мая, а день у вас 14.
Мы успеем. У нас подготовлены раздаточные материалы. Мы выйдем и будем распространять информацию для тех людей, которые, в принципе, находятся вне соцсетей, вне интернета. И, кроме того, в регионах, там, где мы понимаем, что люди действительно требуют других носителей информационных, нежели веб-страницы, мы этим занимаемся уже на протяжении месяца. К огромному нашему сожалению, наши материальные возможности крайне ограничены, потому что мы не финансируемся ни одной политической силой или финансово-промышленной группой. Поэтому в чем я могу абсолютно согласиться с Кариной, это то, что нам не удастся достичь того мобилизационного эффекта, который можно было бы достичь при нормальном финансировании. Скажем, если бы Ефремов был прав и нас финансировал бы Сорос или Березовский, то она бы не задавала бы таких вопросов, потому что мы...
Ефремов, это глава фракции партии регионов, сразу объясним
да, были
слушателям,
такие
который утверждал, что общественная организация в стране вообще финансируется иностранцами, Соросом, Березовским. Вообще сейчас партия регионов ставит под сомнение возможность финансирования иностранными юридическими лицами, организациями общественных организаций на Украине. Ну, примерно как в России хотят сделать, так что это вот просто
объясняет ситуацию. Ну, точно так же, да. То есть это калька с российского закона. Если бы действительно это было так, то Карина бы почувствовала всю мощь нашего креатива через все возможные средства массовой информации, которые были бы готовы распространять эту...
Да. Вот. Следующий вопрос могу задать вам. Шандар Фаркаш. А вы уверены, что День гнева вообще состоится? Я не уверен. В Киев навряд ли кого-нибудь пустят. Да и на огородах, чтобы с голоду не подохнуть, будет большинство людей.
К слову, мы когда выбирали 14 мая, мы учли необходимость высадки картофеля, и поэтому хочу сказать, что к 14 мая уже картошка вся посажена, и люди знают, что даже в случае глобального коллапса картошка лежит там в земле, растет, все нормально. Это тоже причина, по которой там, мы не проводили в апреле акции, потому что мы понимали, что идут майские праздники, и, там Пасха и так далее.
Пустят ли людей в Киев из региона? Действительно, ведь во время налогового Майдана, мне кажется, вы сталкивались с ситуацией, когда старались сделать все возможное, чтобы ограничить приезд людей сюда, в Киев.
Ну, постоянно это происходило, и на сегодняшний день можно четко сказать, что основной проблемой является то, что представители госавтоинспекции предупреждают перевозчиков, это касается, в первую очередь, владельцев автобусов, что в случае, если они будут, вне зависимости от того, за деньги или нет, перевозить протестовальщиков в Киев, то у них заберут лицензии, права там и так далее. То есть, эта проблема есть. Но, опять же, если Киев не выйдет, то смысла довоза нету. То есть всегда подобные ситуации зависели от позиции киевлян. Если Киев дальше будет терпеть то, что происходит в стране, и то, что происходит в Киеве, в частности, когда фактически в Киеве ликвидировано местное самоуправление, во всей стране прошли местные выборы, в Киеве их не было, и непонятно, когда они будут. Черновецкий, какой бы он ни был непопулярный, он все-таки выиграл выборы, и вряд ли можно назначать мэра, так как это произошло в Киеве, ну, человек, за которого никто не голосовал, а де-факто член партии регионов Александр Попов выполняет эти функции, и более того, даже в последнее время я обратил внимание, что журналисты называют его там время от времени там киевский миски голова. Поэтому, ну, если киевляне будут это терпеть, то это будет продолжаться.
Мне кажется, что все-таки уровень недовольства в Киеве, прежде всего социального недовольства, значительно отличается от уровня недовольства в регионах, потому что в Киеве еще всегда не так все неблагополучно, как в тех городах, где мы уже знали, даже там с хлебом были перебои и так далее. А это было в Донецкой области, да, в Луганской области, простите, на Донбассе, да?
Вот ну, может быть, для Киева будут основными другие факторы, которые больше связаны с потерей там, суверенитета, государственности и потери перспектив для страны, а, естественно, как следствие для граждан.
Ну, может быть, просто это потому, что в Киеве больше политически активного населения.
Может быть,
есть, да. Но у меня такой уверенности, вот, честно говоря, не существует. Я не вижу в киевлянах, да и в жителях других городов Украины вот такого вот назревших протестных настроений, которые заставляли бы их выйти на улицы. Это может быть такая оценка просто, да. У вас может быть другая оценка. Вот
сейчас сложно говорить, потому что мы находимся посреди праздников, затянувшихся, и поэтому... Давайте увидим.
Да, и мы вообще всегда посмотрим. В этой стране и в России находимся всеми посреди каких-то затянувшихся праздников, понимаете? Это вообще такая проблема.
Это сиеста.
Да, это сиеста постоянно. Такая, да. В этом вся сложность. Александр Тарасюк, вы знаете, это человек из организации гражданской «Рух Украины». Угу. Вот он пишет. «Для того, чтобы день гнева не превратился на день смеха, нужен не просто призыв, а координация действий. Общаясь с многими людьми с активной гражданской позицией, высказывается мысль, что Данилюк в очередной раз блефует. Или что спильно справа не спильное, а частное. Предыдущие инициативы ваши, хотя имели определенные волны в информационном пространстве, были пшиком. Если за призывом не будет организационной работы и координации идей, то 14 мая ничего не произойдет, а следующие призывы останутся пустым звуком». Вот.
Я хочу сразу сказать, что Александр Тарасюк, как и многие другие общественные деятели, в Украине крайне болезненно относятся к тому, чем мы занимаемся, хотя, ну,
очевидно, ну, вряд ли их можно считать нашими конкурентами на этом поприще. А в отношении того, что это общее дело, ну, у нас стратегия является простой и публичной. Есть там тысячи людей в этой стране, которые приняли эту стратегию и к ней присоединились. А если господин Тарасюк не присоединился к этой стратегии, то, конечно, для него это не его общее дело. А у него есть какое-то его личное, частное дело, он имеет на это право, мы уважаем его позицию, но если он считает, что можно чего-то ждать, непонятно чего дальше, может быть, более удобного момента для себя лично, для того, чтобы получить некие дивиденды от участия в подобных протестах, то я могу сказать честно, что я лично и там, наши активисты по всей стране с удовольствием пошли бы просто держать флаги или просто жить в палатках и не выполнять никакой публичной или координирующей роли, если бы на сегодняшний день кто-то взял на себя функцию подготовки этого мероприятия. Безусловно, мы понимаем, что есть огромное количество людей, у которых больше, гораздо больше ресурсов, чем у нас, для того, чтобы осуществить это мероприятие на более высоком организационном уровне, но никто из них этого не делает. А мы не хотим ждать непонятно чего, и мы не хотим быть заложниками там, рейтингов оппозиционных политиков и инфантильности, а иногда и импотентности общественных деятелей.
Вот Анна спрашивает, сможет ли акция «День гнева» развиться по сценарию арабских стран? Вот такой, это ведь на самом деле хороший вопрос, потому что сценарий арабских стран показал, что «День гнева», он переходит в какие-то революционные события, не просто оказывается днем каких-то социальных протестов.
Ну, мы изначально не говорим о том, что этот протест носит сугубо социальный характер. То есть мы акцентируем внимание на том, что основная задача этого протеста – это закрепить право народа Украины на отзыв власти. И не просто единоразово это сделать в отношении Януковича и членов его команды, а закрепить это право как то право, которое усилит прямую демократию в Украине и позволит не ждать 5 лет непонятно чего, когда, в принципе, достаточно года для того, чтобы понять, что человек не справляется со своими должностными обязанностями. И поэтому мы не исключаем того, что те политические силы, которые придут вместо партии регионов и членов их коалиции, новый президент, тоже ну, могут не справиться с этой ситуацией и... Ну, и, очевидно, общество должно иметь право отозвать их досрочно. Не ждать, пока корабль потонет, а просто поменять капитана, когда мы понимаем, что у него нет ни малейшего представления о том, как выйти из этой ситуации.
Вот есть еще вопрос. Есть такое вот мнение, да? Ярослава, этот гнев должен найти выход не в демонстрации, а в революции. И это, кстати, вот для меня это несколько опасный, так сказать, призыв, потому что вы понимаете, что любые революционные призывы, они показывают, с одной стороны, радикализацию настроений в обществе, а с другой стороны, мы знаем, что бывает после революции. Очень часто бывает не смена власти, не проведение реформ, а разруха, которые в головах. Если люди хотят революции, они должны тоже понимать, что происходит после нее, какие у них, скажем так, постреволюционные требования. Потому что мы живем как раз на пространстве, которое, в отличие от многих других пространств, знает, что такое революции и перевороты, и что происходит после них, и какого рода люди и силы приходят к власти после революции, отнюдь не ангелы.
Виталий, понимаете, дело в том, что если мы даже говорим о революции, то мы говорим о демократической революции, о демократических преобразованиях. Поэтому сравнивать это с путчами и переворотами ну, не стоит, потому что мы не пытаемся на волне популизма прийти к власти. Да? То есть мы сразу заявляем о том, что мы не собираемся трансформироваться в политическую партию. Мы не собираемся идти во власть. Мы хотим стать платформой для создания мощного гражданского общества. Мы будем делать все для того, чтобы в Украине снизу создавались профсоюзные движения, организации работодателей, бизнес-ассоциации. То есть вот те объединения граждан, которые, в принципе, и должны быть посредниками между политическими партиями и непосредственно избирателями, которые могут экспертно проанализировать предвыборную программу и следить за ее выполнением.
А кто пойдет во власть, если никто не пойдет во власть, и все будут строить гражданское общество, извините?
Вы знаете, дело в том, что есть огромное количество желающих, да, и мы объявляем конкурс и будем стараться сделать все возможное для того, чтобы участие в этом конкурсе было максимально простым и равным. Вот господин Тарасюк, очевидно, хотел бы, Александр Тарасюк, участвовать в этом конкурсе. У него будет такая же возможность в нем участвовать, как у Юлии Владимировны Тимошенко. Да? Мы сделаем все возможное для того, чтобы разница в материально-техническом ресурсе не влияла на их возможность конкурировать какими-то идеями и планами. Потому что у меня серьезное сомнение в отношении наличия подобных планов не только у существующих больших политических партий, но и у тех маргинальных структур, которые пытаются их заменить. И более того, если большие политические партии имеют ресурс, который им может позволить нанять специалистов, которые создадут вот этот вот продукт, который они просто должны выполнять и администрировать потом, то маргинальные структуры просто рвутся к власти, как в 17-м году. Хотя, честно, тоже сложно украинские маргинальные партии сравнивать с большевиками, потому что у них, по крайней мере, была некая идеологическая платформа и социально-экономическая, пускай и утопическая, но разработанная и детализированная.
Ну, утопическая, они же жили при этой утопической платформе, извините, 70-летие.
Они строили совершенно другие вещи, чем те, которые они собирались реально строить. В чем они были действительно сильны, они были профессионалы в захвате и удержании власти.
Мы сейчас разговариваем накануне Дня Победы, и это уже некая дата, которая явно направлена, по крайней мере, действия властей, направлена на разъединение общества в этот день. Мы сейчас не можем, конечно, говорить, что будет 9 мая, но мы понимаем, что могут предпринять какие-то конфронтирующие шаги. Причем со стороны партии регионов, вы знаете, что большинство партий регионов поддержало коммунистическую инициативу о вешании красных флагов 9 мая. А есть такое, так сказать, западноукраинское зеркало партии регионов, всеукраинское объединение «Свобода», которое, наоборот, там, или депутаты Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областного совета, вот этой партии, это и то, что состоит большинство, они запретили коммунистическую символику, да? Вот. Ну, и это тоже вот такой вот, так сказать, стенка на стенку, которая идет, и можно ли проводить День гнева, если вдруг возникнет такая вот реальная общественная, такая конфронтация на почве памяти, на почве там оценки исторических событий, но мы видим, что власть очень хочет, чтобы общество сталкивалось по этим вопросам, потому что тогда оно не будет защищать свои интересы.
В принципе, сегодня можно ожидать любых провокаций, и совершенно очевидно, что увешивание коммунистических знамен не связано совершенно никаким образом с памятью наших дедов, а является просто вот красной тряпкой, которая пытается подергать всех тех людей, которые понимают, что под этими знаменами не только брался Берлин, но и расстреливались миллионы других наших дедов, а и миллионы наших предков были просто заморены голодом, и поэтому очень сложно, и не только во Львове, но и в других городах Украины, для людей, которые это осознают, не отреагировать. Но мы провели очень серьезную работу, и сейчас даже правые организации, многие заявляют о том, что они будут максимально стараться не отреагировать на эту провокацию, потому что они понимают, что их просто провоцируют на некую агрессию. Причем у нас есть информация о том, что вне зависимости от того, будет ли реальная реакция со стороны реальных людей, есть подготовленные группы, которые для средств массовой информации устроят как минимум мордобой, а, к сожалению, ситуация такова, что ну, мы не можем прогнозировать, ограничится ли это только мордобоем. Хочу вспомнить, что перед общей акцией протеста, которая была 22 января, которая, несмотря на то, что она была в формате там, празднования Дня Соборности Украины, тем не менее, ну, это была протестная акция. Были тоже странные совершенно события. Впервые за всю историю независимой Украины были угрозы там, терактов, взрывы в Макеевке там, и так далее. И хочется очень сильно надеяться на то, что этого ну, не будет происходить сейчас, потому что ну, очевидно, что общество не воспринимает это как реальную террористическую угрозу, а как достаточно опасные провокации со стороны власти. И тем самым, ну, скажем, если что-то подобное произойдет, то это, ну, по моему мнению, может послужить как раз тем толчком для демонстрации всей полноты своего гнева, потому что ну, есть грань, да, для каждого человека она своя, вот, но совершенно очевидно, что когда мы понимаем, что власть для того, чтобы удержаться, готова взрывать людей там или взрывать какие-то объекты.
Ну, это предположение, как говорится.
Ну, я как говорю о том, что если такие вещи ну, будут происходить, то ну, реакция вряд ли будет положительной, да.
А если общество не сможет вот, защитить какие-то интересы, что будет построено на Украине, Белоруссия? Россия, вот что вообще, или все-таки что-то свое, так сказать, особенное?
Вы понимаете, дело в том, что все сегодня понимают, что ни Белоруссия, ни Россия здесь построена не будет. То есть вот эта агония, пускай она не для всех явная, всем кажется, что там власть продолжает укрепляться, а я уверен в том, что вот с налогового Майдана она не укрепляется. Она была сбита на кавалерийском марше, на котором она шла, и у нее нету никаких шансов. И ни Янукович, ни этот парламент до тех сроков, которые они себе поставили, не досидит. И поэтому, еще раз возвращаясь к своей аллегории с прыжком, чем быстрее мы это прекратим, тем в лучшем состоянии мы получим страну, которую все равно надо будет восстанавливать. То есть, условно, у нас горит дом, надо его тушить, и, потому что иначе нам придется вообще строить все с нуля. А это, ну, затратно и сложно. Сейчас можно спасти хотя бы там фундамент, какие-то стены, хотя бы что-то спасти.
Может, это гнилой фундамент, и стены уже покореженные. Вот белорусский экономист Ярослав Романюк, бывший кандидат на пост президента Беларуси, сказал, что у Беларуси больше возможностей попасть в Евросоюз, чем у Украины, потому что белорусская экономика, она в таком состоянии, что вот этот вот запоздалый старт дает такие преимущества, понимаете? Ну, нету олигархов, нету такого общества, которое привыкло к какому-то уровню потребления, можно проводить как бы реформы с чистого листа.
Ну, вы знаете, уровень экономической свободы в Белоруссии на, по-моему, 20 или на 30 пунктов выше, чем в Украине. Да, кстати, тоже нужно учитывать, что уже сейчас они находятся в более лучшем состоянии.
Я не верю, что белорусы с этим бы согласились. Вы имеете в виду мелкий и средний бизнес по сравнению?
Нет, это Heritage Foundation, да, это да. Касается...
Нет, я имею в виду, кого именно это касается, да.
Ну, это
вообще уровня
экономического. Это касается, в принципе, предпринимательства как такового. И... В принципе, Украина замыкает этот список. Мы от Северной Кореи, там, по-моему, на 10 пунктов, которая последняя. И как специалист и как эксперт в этой области, я могу сказать, что это правда. И причем Белоруссия совершала регуляторные реформы последние несколько лет, перед тем, как, собственно говоря, произошла вот эта вот ситуация и изоляция международная Белоруссии. Поэтому в Белоруссии, безусловно, ситуация лучше, чем в Украине. Более того, Украина имела негативную тенденцию в отношении вот этих всех вещей на протяжении всех лет независимости. Почему? Потому что, да, у нас практически весь большой бизнес принадлежит олигархам, которые, по большому счету, не заинтересованы ни в конкурентной экономике, ни в развитии страны как таковой, потому что весь их бизнес заключается в том, что они минимально перерабатывают природные ресурсы, и в чушках там этот металл или там, я не знаю, химикаты некие там в мешках отправляют на Запад. То есть у них рынки сбыта все равно находятся за рубежом, и единственное, что их беспокоит, это то, что на этой территории живет там 46 миллионов граждан, которые претендуют на долю, в принципе, в их бизнесе. То есть они с удовольствием бы уменьшили это количество, чем они, кстати, успешно занимаются, потому что сейчас огромное количество людей выезжают, настроения такие, что выехать, там до 60% молодежи хотят из страны, и уровень рождаемости тоже падает. То есть для того, чтобы обеспечить металлургийные комбинаты и ГОКи рабочей силой, там 20 миллионов вот с головой бы хватило бы, а те, кто не будет устроен, могут получить хлебные карточки. Вот это их мечта на самом деле. А в Белоруссии ситуация лучше не только потому, что у них там все более-менее ровно, а еще потому, что они гораздо беднее, чем мы, им поэтому повезло.
Мне кажется, бедным людям везет.
Бедным странам везет, может быть, в отношении своего развития из-за того, что они не так интересны сильным мира сего, и они не настолько интересны в плане создать из них какую-то колонию и, ну, что там, экспортировать картошку. То есть там для того, чтобы что-то сделать с Белоруссией, там нужно создавать некий новый продукт.
Инвестиционные какие-то вложения.
Да, безусловно, да.
Но они и в Украине нужны.
Они нужны и в Украине, но олигархи украинские могут обходиться без этого, потому что есть сумасшедшие запасы металлов, есть переработка, есть полный цикл всего, и ну, ничего не нужно делать. То есть они получили высокорентабельное предприятие, которое, к сожалению, они даже не пытаются модернизировать, потому что государство и народ продолжают платить за их дешевый газ, который там в доменных печах сжигается, для того, чтобы плавить этот металл, который увеличивает их состояние. Вот и вся история.
То есть вы считаете, что вот условно говоря, если так подвести итоги нашей беседы, что День гнева – это та акция, которая должна демонтировать олигархическое устройство страны? по идее.
Ну, безусловно.
Вот, да.
Безусловно. Она должна восстановить народовластие в нашем государстве. И, кстати, если сравнивать украинские варианты Белоруссию и Россию, то, безусловно, мы ближе к России. Потому что в России мы видим абсолютно такое же клептократическое правительство, которое не в пример богаче, потому что Россия не в пример богаче Украины. Вот и все. А разницы, на самом деле, больше никакой нет.
Да, но, как видите, российскому обществу очень трудно расстаться с олигархическим устройством.
А им сложнее, потому что их при этом пичкают имперскими амбициями, а в Украине проще, потому что, в принципе, любую украинскую государственность это правительство вытирает ноги. Поэтому у нас нет необходимости отождествлять
их
с нашим государством. Да. То есть мы их воспринимаем как оккупантов, и, в принципе, их так и называют. От Красного Луча до Ужгорода, это сейчас... В принципе, то название, которое используется, да, как оккупационная власть. Более того, если говорить в Днепропетровске, к 9 мая готовится флешмоб «Победили немецких, победим и донецких». Да.
Ну, это, кстати, очень опасно, потому что ведь в Донецкой области тоже вот миллионы людей.
Да, безусловно. Это не
которые не меньше страдают от проблем, чем днепропетровцы или львовяне.
Безусловно. Но это скорее не
имеется в виду географическое происхождение власти.
Да, безусловно.
Ну, вот... Я думаю, что мы еще вернемся к теме Дня гнева после того, как он произойдет, подведем, может быть, какие-то итоги, условно говоря, если будет о чем говорить, если будет действительно массовые какие-то действия. Ну, в принципе, мне кажется, что в любом случае еще к вопросу массовых акций на Украине придется возвращаться в нашем эфире не раз. Я поблагодарю нашего гостя, координатора движения «Общее дело», Спильна справа, Александра Данилюка, за участие в нашем сегодняшнем эфире. Напомню, что провел этот эфир Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Я желаю всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.